Третье. Шифрограмма, отправленная кодом концерна, гласила: «Господин председатель имеет честь пригласить господина президента банковской компании National Bank на трехдневную прогулку по Средиземному морю на яхте «Северный ветер». Господин президент обяжет своим посещением господина председателя, заранее уверенного в том, что его предложение будет рассмотрено в самое ближайшее время». Этот код Дорнброк применял в крайнем случае, когда он хотел быть понятым и службой безопасности США, и самим Дегоном. Для Дегона здесь было лишь одно слово, неизвестное дешифровальщикам в Форт-Миде. Слово «его». Его предложение будет рассмотрено, которое было отнюдь не обязательным с точки зрения общепринятого протокола. Означало сигнал тревоги, причем в высшей мере серьезный. Дегон дважды поговорил со своими юристами, отдал все необходимые распоряжения, посоветовался с врачами и вылетел на своем Боинге в Европу. На яхте, когда они остались вдвоем, Дорнброк выложил на стол фотокопии материалов, обработанных гонконгским филиалом ЦРУ, о том, что компании, контролируемые Дегоном, засечены на поставках Пекину стратегического оборудования. Этот провал мог обернуться скандалом. «Вы обещали, что эта операция пойдет через вас, через ваших шведских друзей», — сказал Дегон, трижды просмотрев материалы. «Вы меня поставили в крайне затруднительное положение».
«Это вина ваших сотрудников, которые болтают как бабы. Вы сможете как-то пригасить это дело через Дальса? Он зоологичен по отношению к красным».
«Но это не Москва».
«Безразлично.
Он считает, что весь спор между Москвой и МАО — это далекий стратегический план красных, чтобы усыпить нашу бдительность».
«Да он никогда толком не занимался марксизмом. Ему трудно понять существо разногласий между Кремлем и маоизмом. Вы правы».
«Что вы можете предложить?» — спросил Дегон. «На карту поставлена моя репутация».
Дорнброк закрыл глаза и сдержался. Ему хотелось сейчас рассмеяться. Дегон заглотил крючок. Дорнброк давно готовил этот удар. Он сейчас проверял Дегона. Тот на какое-то мгновение показал свою озабоченность. Более того, испуг. И Дорнброк сделал вывод, что Дегон никак не консультировал свои торговые операции ни с Государственным департаментом, ни с ЦРУ, которые могли бы санкционировать его торговлю с Китаем в плане общего зондажа, выгодного правительству. Дорнброк сейчас получил еще одно подтверждение своему давнишнему убеждению, что Дегон во всех своих операциях преследует лишь собственные выгоды, а никак не выгоды Америки. Главное, что Дегон теперь у него в руках. Он теперь пойдет за ним, за Дорнброком. А Дорнброк во всей азиатской комбинации преследует не свои корыстные выгоды концерна, но будущее германской нации, которая должна быть нацией со своим сверхмощным оружием. Для этого он готов пожертвовать сотнями миллионов марок. Надо уметь терять. Только такой человек, который умеет легко терять, может в конце концов найти. Айсман дожидался вызова в соседней каюте. Она была обшита голубым атласом. По разводам на перегонки бегали острые зеленые зайчики. По морю шли мелкие, быстрые, пожирающие друг друга волны. Когда его пригласил Дорнброк, Дегон впился своими цепкими, выпуклыми глазами в Айсмана и быстро оценивающе оглядел его фигуру, лицо, костюм. Айсман отметил даже, что американец успел обратить внимание на его хромоту, хотя когда он стоял, хромота не была заметной.
«Доложить план возможных мероприятий, Айсман», — сказал Дорнброк.
«Подробно, как вы докладывали мне. Этот господин не просто мой друг. Этот господин помогает нам делать общее дело, так что предельная откровенность, предельная». Айсман ожидал, что Дорнброк пригласит его сесть. Но председатель этого делать не стал, углубившись в просмотр бумаг.
«Есть, по крайней мере, три надежных варианта. Первый. В наших возможностях сделать в филиале ЦРУ на Дэйшаочу маленький пожар. Это наши люди в Гонконге могут гарантировать. Материалы, — Дегон ткнул пальцами в папку, лежавшую на столе, — уже могли уйти в Штаты».
Айсман отрицательно покачал головой.
«Я прилетел оттуда вчера. До понедельника не уйдут, сегодня уикенд».
«Так, дальше?»
«Можно провести операцию запутывания. То есть мы постараемся поставить вашим парням в Гонконге и Сингапуре парочку противоречивых материалов,
которые опровергали бы эти, компрометирующие вас. Уже лучше. Еще что? Устранить тех ваших сотрудников, которые открывают тайны врагам.
ЦРУ мне не враг,
я понимаю. Но ведь они говорили об этом не ЦРУ.
Ваша разведка лишь перехватила эти разговоры.
Нет-нет, — сказал Дегон, — не годится. Кому нужна кровь в нашем деле?
Какой вариант вы утвердите? — спросил Айсман. Какой из первых двух?
Второй. Это лучше.
Но этот вариант тоже не вегетарианский, — заметил Айсман. Здесь нам придется тоже несколько пошуметь.
Не понимаю, — сказал Дегон.
Это не наше дело, Айсман, — заметил Дорнброк. Вы делаете свое дело, и нам нет нужды знать, как вы его делаете. Мы лишь оценим результаты вашей работы. Итак, утверждаем второй вариант.
Все было разыграно точно. Айсман не был участником комбинации. В данном случае его не посвятили в подробности. Поэтому его доводы, как и вопросы Дегона, звучали убедительно и очень искренне. Беседа была записана на пленку и снята двумя микрокамерами. Синхронность звука и текста была очевидной. Дегон дал санкцию на акт, направленный против его страны, против Центрального разведывательного управления. Сегодня Дегон будет ознакомлен с этими материалами. Тут надо бить в открытую. От него потребуют решения. Либо он во всем идет с Дорнброком, либо его сегодняшняя беседа, направленная против его правительства, и его предложения, которые караются по федеральному закону, будут переданы в Вашингтон. И тогда ему придется тяжко. Конкуренты утопят его, стоит лишь Дорнброку начать бой. Надо загнать его в угол, проиграть с ним партию, подобную той, которую Гейдрих некогда играл с ним самим. Дело есть дело. Тут нельзя церемониться. Карты на стол, решение должно быть принято сразу же. Дегон не готов к таким методам. Он сломается. Он станет человеком Дорнброка. Таким образом, в нужный момент и в определенный час сработают такие механизмы, которые приведут в действие людей в Сенате и Конгрессе, заинтересованных в Дегоне. И сделает это Дегон во имя Германии, которую представляет Дорнброк. Он не сможет этого не сделать, ибо он попался. Они же прагматики, эти американцы. Дорнброк всегда видел в этом их главный недостаток. У них вместо Бога бизнес, а у него бизнес во имя Бога, которым для него стало будущее нации.
— Кто этот парень?
— спросил Дегон, поднимаясь. Скрытые в фальшивых иллюминаторах камеры шли за ним следом.
— Он производит впечатление делового человека.
— Наверно, — ответил Дорнброк, глядя на Дегона с улыбкой. — Он прошел хорошую школу. У Гиммлера. «Ну что?» — думал он, рассматривая в упор Дегона. «И теперь ты еще ничего не понял. Только один я понимаю главное. Когда на полигонах Азии мы отработаем оружие мести из твоего урана, твоей стали и твоих денег, мы, немцы, станем хозяевами положения, потому что миллиарды азиатов будут выполнять нашу волю, одетую в броню оружия возмездия». Нашего оружия.